С больной головы на здоровую президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия пытается пересмотреть историю Второй мировой войны и сделать виноватым польский народ. Мне кажется, такого поворота, ну, даже не то что ожидать не стоило ранее, но спрогнозировать тоже мало кто мог. Но, возможно, я ошибаюсь. В студии моя коллега Людмила Чернова. Люд, ты как думаешь?
Знаешь, учитывая то, что он сказал это в Польше...
А, понятно. Все встает на свои места.
Да. Французский лидер находится с визитом сейчас в этой стране. Со вчерашнего дня он уже встретился и с президентом Анджеем Дудой, и с премьер-министром Матеушем Моравецким, а сегодня поехал к польским студентам в Краков. Ну и, собственно, свои опасения он выразил насчет пересмотра истории. Но, кстати, он не только о России сказал, но и о попытках Польши тоже стереть историю 1989 года и историю свободы. Ну, очевидно, имея в виду революцию, в результате которой коммунистический режим в Польше был свергнут. И также и Венгрию туда тоже отправил в число тех, кто пытается пересмотреть всю историю 20 века. Но насчет России сказал так. Я вижу подход России вновь. Как будто раньше он уже об этом заявлял. Интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ. Я вижу риск фрагментации нашей памяти в пересмотре истории. Интересный такой перевод, замысловатый. Ну, очевидно...
Да, может, тут были трудности какие-то переводы. Я все надеюсь на это.
Ну, может быть, потом окажется, что он не то хотел сказать. Но, видимо, он отсылает к тем комментариям Владимира Путина насчет... польского посла Юзефа Липского, который общался с Гитлером насчет того момента, что Гитлер якобы обещал евреев из Польши переместить в Африку, а Юзеф Липский обещал ему за это поставить памятник. Ну, когда Владимир Путин неоднозначно на его счет, точнее, однозначно высказался, возможно, вот Макрон продолжает эту историю. Ну, нет каких-то дополнительных данных, что он еще имел в виду, только вот этот перевод с его встречи с польскими студентами.
Ну, понятно.
Да. Ну, и еще в то же время он заявил, что без России строить безопасность в Европе невозможно. И тоже такая интересная цитата, надеюсь, она истинная. Я хочу вновь, опять вот это слово, вновь подчеркнуть, что Франция не пророссийская, не антироссийская страна, она проевропейская. И вот он считает, что строить архитектуру безопасности, доверия и мира в Европе без диалога с Россией нельзя. Но диалог этот нужно вести не по всем, видимо, вопросам, а вот конкретно насчет вооружений, проблем кибербезопасности и космоса. Ну и, кстати, привел пример Украины, где... По его словам, зависимость урегулирования конфликта на Донбассе напрямую зависит от диалога с Россией, и вот у нормандского формата, по его словам, уже есть успех. Визит Макрона в Польшу и его высказывания обусловлены текущим политическим моментом, который, кстати, связан с Брекзитом. Интересный поворот событий. Да. Но вот политолог и журналист Юрий Светов сейчас объяснит эту точку зрения.
Ушла Великобритания, соответственно, внутри всей континентальной Европы пошла борьба за лидерство. Кто же займет освобожденное англичанами место? И Макрон примеряет на себя своеобразную роль нового Шарля де Голля, который в этой Европе будет лидером, к которому будет прислушиваться. Вторая страна Европейского Союза, которая играет реальную роль, это Германия. Там Меркель уходит, а ее преемница пока себя серьезно не заявила. Поэтому Макрон уже давно он ведет себя в этом направлении активно. Можно вспомнить его идею о создании европейской армии, слова о том, что нужно мозг менять у НАТО и прочее другое.
Продолжим разбираться. С нами на прямой связи политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин. Михаил Борисович, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Чем вы объясняете комментарии Эммануэля Макрона в адрес России и в адрес якобы попыток Москвы пересмотреть историю Второй мировой войны? Но это еще первая часть, сделать виновным польский народ, это тоже важно.
Ну, я думаю, что здесь надо прежде всего вспоминать саму историю, что Франция сама в первых рядах предавая польский народ в 1939 году, потому что поляки очень надеялись на то, что англичане и французы им помогут в борьбе с Германией. Но для того, чтобы вот самим как-то оттянуть свое столкновение с национал-социалистами Германии, они вот решили отдавать Европу Восточную по кускам. Если мы вспомним, то до Польши случилась такая же история с разделом Чехословакии. И вот этот Мюнхенский сговор, который, кстати, вот интересно, произошел в Фюрербаум, таком месте, это в Мюнхене, штаб-квартира национал-социалистской партии, что очень интересно, это редко об этом говорят, ведь все ответственные люди съехались непосредственно в штаб-квартиру национал-социалистской партии для того, чтобы заключить этот Мюнхенский сговор. И именно там, собственно, с моей точки зрения, на следующий день, после того, как 30 сентября был подписан этот сговор, 1 октября, собственно, и началась мировая война, когда вермахт вторгся на территорию Судетской области в Чехословакии. И, собственно, в общем, именно нам бы было бы неплохо записать себе в исторические учебники не дату 1 сентября 1939 года, когда они напали на Польшу, а тогда, когда они напали еще на Чехословакию, 1 октября 1938 года. Вот мне кажется, в этом смысле переписать историю наших в наших учебниках было бы тоже очень важно, потому что действительно вот эта агрессивная деятельность германского вермахта и Гитлера началась именно 1 октября, когда они вторглись в Чехословакию. И когда Чехословакия подверглась разделению, между прочим, в этом разделе участвовала Польша. Поэтому здесь, собственно, этот сговор поляков, французов, англичан против Чехословакии, собственно, и сегодня заставляет всех лидеров и Польши, и Франции вот так вот подавать начало Первой мировой войны.
Псевдообъединяться. Но поэтому, Михаил Борисович, да, понятно, почему в России только в основном говорят про этот Мюнхенский сговор и вспоминают те события.
Конечно. Ну, вообще-то 1938 год идет раньше, чем 1939.
Это логично,
мне
да.
Кажется, и мне кажется, что логично начинать войну с первой экспансии, а не со второй. Там, да? Все-таки Чехословакия первая подверглась вот такому агрессивному военному воздействию, военно-дипломатическому воздействию. И, собственно, первая Чехословацкая республика на этом закончилась, потому что к власти были приведены ставленники Гитлера, уже на оставшейся территории Чехословакии. И даже название было поменено. Насколько я помню, она стала называться Чехо-Словакия. Продержался, причем, этот Вторая Республика, по-моему, несколько месяцев. И уже потом Гитлер окончательно оккупировал Чехословакию.
Непродолжительное время. Да, Михаил Борисович, но мы вас вернем к Макрону. Все-таки это получается, если делаем вывод из вашего комментария, общая политика.
Считаю, что это такая информационная политика, чтобы скрыть свое французское участие в развязывании Второй мировой войны. А с одной стороны, а с другой стороны, перестать как-то обращать внимание на то, что Франция свою роль в сдерживании агрессора так и не выполнила. Она практически сложила оружие буквально там в несколько недель после того, как Германия начала войну с Францией. Собственно, ничего героического Франция в противостоянии Гитлеру не осуществила. Поэтому для них это такая двойная травма. То есть они рассчитывали на то, что они смогут сдержать Гитлера Мюнхенским договором. Это не получилось. А потом, собственно, проиграли абсолютно бесславно французскую кампанию свою. Поэтому здесь вот какие-то внутренние обиды у Макрона сыграли такую же роль, как внутренние обиды у польского руководства.
Михаил Борисович, но вы как считаете, Макрон здесь именно про прошлое вспомните? Вот эти похожие обиды с Польшей, о которых вы сказали, возродить, заговорить о них? Или же он заигрывает в данном случае с Польшей как с неформальным лидером в Восточной Европе, учитывая события вот последних дней, что силы в Евросоюзе несколько меняются после выхода Великобритании?
Я думаю, что это, безусловно, заигрывание с Польшей, потому что Франции надо налаживать тесные отношения с Восточной Европой для того, чтобы уравновешивать силы Германии внутри Евросоюза, и у Макрона есть амбиции стать лидером Евросоюза, поэтому это такая современная политика, накладывающаяся на историческую интерпретацию того, что происходило. Конечно, Франции хочется выглядеть благородно, а не просто соучастником развязывания войны. И в этом они идеальные союзники с поляками, потому что, собственно, они вместе участвовали в этом Мюнхенском сговоре с Гитлером. И им, конечно, значительно более интересно обвинить Россию через историю в том, что вот она была союзником Гитлера, а поэтому, значит, виновата в развязывании Второй мировой войны.
Спасибо, Михаил Борисович. Михаил Смолин, политолог, кандидат исторических наук, был с нами на прямой связи. Мне кажется, что даже если есть какие-то сценарии, чтобы там кто-то занял прежнее место да, Великобритании, но это маловероятно.
Ты про Польшу сейчас говоришь?
Да.
А вот министр иностранных дел Польши с тобой не согласится. Он уже высказался еще до заявления Макрона про перепись истории, что, видимо, он указывает на Польшу как на государство, которое может занять прежнее место Великобритании.
Настоящие наполеоновские планы. Но пусть сначала Британия окончательно выйдет из Евросоюза. Моя коллега Людмила Чернова. Люд, спасибо.
Спасибо.